В эфире радио «Эхо Кавказ», ежедневная информационно-аналитическая программа. Мы вещаем в рамках корпорации «Радио Свобода», «Свободная Европа». В Сухуми, Исхинвале, 20.00, в Тбилиси, 9 часов вечера. Микрофон Вадим Дубнов. Здравствуйте. Сегодня в нашей программе. Грузинская мечта обгоняет жизнь. Грузия вошла в пятерку мировых антилидеров заболеваемости ковидом.
Эти ограничения все равно придется вводить. И если это не сделать в ближайшее время, будет слишком поздно.
Мертвым душам повысили зарплату. В Южной Осетии бастуют возмущенные работники ЖКХ.
Тем обиднее задержки зарплаты для тех, кто реально работает в коммунальном хозяйстве. И за себя, и за тех, кто деньги получает ни за что.
Планета обезьян. Как живут обитатели знаменитого сухумского питомника?
Во время этого урагана на ветку упали 3 огромных дерева, образовали щели, в которые 5 обезьян, зеленых марточек, убежали, но нам удалось всех поймать.
Все это, а также 26, не 43. Опрос АРИАИ показал, что грузинская мечта не зря вышла из соглашения Мишеля. В рубрике «Обзор прессы», «Голоса» и «Картинки с выставки» поговорим об искусстве времен пандемии и многое другое. Слушайте в ближайший час в прямом эфире или на нашем сайте www.echokavkaza.com. Начинаем программу с международных новостей, которые из пражской студии читает моя коллега Кэти Бочаришвили.
Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон принял во вторник в своей резиденции на Даунинг-стрит в Лондоне белорусского оппозиционного лидера Светлану Тихановскую. В ходе встречи он заявил, что Британия поддерживает гражданское общество Беларуси и стремление ее народа к демократии. «Мы однозначно на вашей стороне и поддерживаем то, что вы делаете», — сказал Джонсон, обращаясь к Тихановской. Борис Джонсон отметил, что его правительство одним из первых ввело санкции против режима Александра Лукашенко после вынужденной посадки самолета Ryanair в Минске и ареста летевшего на нем оппозиционного блогера Романа Протасевича. Тихановская в ответ отметила, что одна из самых могущественных стран мира поддерживает Беларусь. Запланированы также ее встречи с главой МИД Британии с депутатами парламента. Ранее Тихановская, соперница Александра Лукашенко по состоявшимся в Беларуси год назад президентским выборам, неформально признанная многими странами мира в качестве лидера белорусского гражданского общества, посетила с визитом США, где, помимо прочего, была принята в Белом доме президентом Джо Байденом. Преображенский суд в Москве во вторник признал соратницу оппозиционера Алексея Навального Любовь Соболь виновной по так называемому санитарному делу о подстрекательстве к нарушению санитарно-эпидемиологических норм в связи с акцией протеста в Москве 23 января. Соболь приговорили к 1,5 годам ограничения свободы, прокуратура запрашивала 2 года. Как сообщил адвокат Соболь Владимир Воронин, по приговору политику будет запрещено выходить из дома по ночам, посещать массовые мероприятия, выезжать за пределы Москвы и Московской области.
На мой взгляд, конечно же, этот приговор незаконный и неправосудный, не имеет вообще никакого отношения к праву. Поэтому в любом случае мы его будем обжаловать и в апелляции, и далее в кассации дойдем до Европейского суда, я думаю.
По версии следствия, призывы Соболь прийти на акцию в поддержку арестованного Навального способствовали распространению коронавирусной инфекции. Любовь Соболь отрицает вину и говорит о настоящих причинах приговора.
Я со своей стороны продолжаю деятельность, я не боюсь, и никакие приговоры суда, которые уже вот второй сегодня за меньше чем полгода мне дали, меня не напугают. Я все равно буду продолжать отстаивать права россиян, все равно буду бороться с коррупцией, все равно буду требовать свободу Навального и демократических перемен в нашей стране.
Соболь в Твиттер опубликовала видео, на котором судебные приставы силой выводят ее из зала суда, где ей оглашается приговор. Причины этого ей не сообщили. По всей видимости, судье не понравилось, что Соболь пыталась снимать происходящее на телефон. В Киеве найден повешенным глава Белорусского дома в Украине Виталий Шишов, который исчез в украинской столице днем ранее. Как сообщила во вторник городская полиция, Шишова нашли в парке недалеко от места его проживания. Мобильный телефон и личные вещи были при нем. Полиция начала уголовное производство по статье «Умышленное убийство». Следствие намерено проверить все версии, в том числе версию убийства, замаскированного под суицид. Виталий Шишов исчез в понедельник во время пробежки. Пресс-службе Белорусского дома сообщали, что с номера Шишова было сделано несколько так называемых глухарей. Это звонки, которые сбрасывают сразу же после ответа на них, отмечает Интерфакс. Знакомые Шишова рассказали правозащитникам, что раньше он замечал слежку за собой во время пробежек. К нему и к его девушке подходили подозрительные люди, пытаясь завести разговор. Белорусский дом в Украине – некоммерческая общественная организация, которая оказывает помощь гражданам Беларуси, бежавшим в Украину, с поиском съемного жилья, легализации и трудоустройства. Литовские пограничники в течение ночи с понедельника на вторник развернули десятки людей, которые пытались попасть в Литву с территории Беларуси, не позволив им пересечь границу. Об этом сообщили в комментарии ЛРТ заместитель министра внутренних дел Литвы Арнольдас Абрамавичус. В понедельник МВД Литвы издало приказ, в соответствии с которым пограничникам разрешено применять силу, чтобы не пропускать людей через границу в местах, не предназначенных для ее пересечения, то есть вне официальных пунктов пропуска. Пограничники должны направлять их на такие пункты. Решение принято на фоне резкого наплыва мигрантов прежде всего из Ирака и других стран Ближнего Востока и Азии в Литву через Беларусь. Как говорится в документе, подписанном министром внутренних дел Агне Билатайте, лица, которые умышленно пытаются пересечь линию границы в запрещенных местах, должны рассматриваться как совершающие преступное действие. С начала года в Литву через Беларусь, как правило, в обход пограничных постов попали около 4000 человек. Литва является страной ЕС. Мигранты надеются получить не убежище, которое позволило бы им свободно жить в Евросоюзе. Литовские власти обвиняют официальный Минск в том, что он поощряет нелегальную миграцию, чтобы отомстить стране за ее жесткую позицию по отношению к режиму Александра Лукашенко. В Литве созданы временные пункты размещения беженцев. Позиция литовских властей такова, что люди прибыли в Литву из Беларуси, где им не грозила опасность, и, следовательно, права на убежище в Литве у них нет.
Спасибо. Международные новости нам рассказала Кэти Бочаришвили. Она еще присоединится к нам в студии в середине часа с региональным выпуском. В эфире радио «Эхо Кавказа». Ежедневная информационно-аналитическая программа. У микрофона Вадим Дубнов. Переходим к главным темам. Сегодня в Грузии официально началась предвыборная кампания. Муниципальные выборы состоятся 2 октября, но многие полагают их куда большим, чем просто муниципальные выборы. Новые данные соцопроса Американского республиканского института показали, что власть, возможно, не зря вышла из соглашения Мишеля. За грузинскую мечту готовы проголосовать лишь 26%, что весьма далеко от 43%, в случае неполучения которых власть обещала назначить новые парламентские выборы. Как прошел первый день предвыборной кампании в Грузии, рассказывает Мзия Парисишвили.
Первый день предвыборной кампании подготовление всех встретила грузинская мечта. Правящая партия уже определилась с кандидатами в меры в Тбилиси и еще в 63 муниципалитетах. А накануне даже назвала мажоритарных кандидатов в столичном Сакребулу. Чего не скажешь про оппозицию, большинство представителей которой сегодня проводили встречи с международными партнерами в представительстве Евросоюза. Они хотят спасти соглашение Мишеля, из которого вышла партия власти и к чему был привязан ключевой для оппозиции вопрос. 43-процентный барьер для правящей партии. Не набрав их на местных выборах, грузинская мечта обязывалась проводить досрочные парламентские выборы. Убедиться в решительной правдивости этого сценария оппонента власти помогли в очередной раз новые данные соцопроса Международного республиканского института США. Согласно им, 51% респондентов выступают за проведение досрочных выборов парламента Грузии, а главное, за грузинскую мечту готовы проголосовать лишь 26%. Опрошенных. За единое национальное движение 14%, а за Грузию Георгия Гахария 9%. Председатель правящей партии Иракли Кубахидзе пояснил свою версию происхождения падения рейтинга. Опрос на месте вела компания, аффилированная с нацдвижением.
Эти проценты с нас убавили и перераспределили на нацдвижение и партию Гахария. Из чего следует главный вывод. Подтверждается нами не раз сказанное о том, что Гахария – проект нацдвижения. Их цель как можно больше распределить. Распиарить эту партию.
А премьер-министр Иракли Гарибашвили уточнил, грузинские власти уважают такие институты, как IRI и NDI, но не доверяют местным компаниям, соответственно, и итогам. Но, тем не менее, он пообещал.
Правительство берет полную ответственность за проведение выборов в абсолютно спокойной, свободной и конкурентной атмосфере. Мы максимально будем мобилизованы для проведения образцовых выборов.
Сказал премьер-министр Гарибашвили, который на этих выборах по всей Грузии будет курировать предвыборную кампанию своей партии. Между тем, в оппозиции обращают внимание, что опрос проводился до июльских погромов в Тбилиси. Соответственно, считают противники власти, рейтинг грузинской мечты еще ниже, потому и отказалась власть от соглашения Мишеля. Большинство оппозиционных партий стремятся во что бы то ни стало вернуть мечту к соглашению, чтобы задействовать снова 43%. Процентный барьер. Для этого в нацдвижении призывают объединиться в регионах, как это произошло в Тбилиси, где часть оппозиции единым кандидатом на пост мэра Тбилиси назвала главу нацдвижения Нику Мелия, а на пост главы Сакребулу – лидера Друа Элены Хоштария. Один из лидеров нацдвижения Залу Думашвили вкратце сформулировал, чем отличаются предстоящие выборы от предыдущих.
То, что мы сейчас называем выборами в местные органы самоуправления, на самом деле не муниципальные выборы, это идеологические выборы между Западом и Россией.
Но влила стратегия Акмашинебели в других оппозиционных партиях, обещая со дня на день назвать своих кандидатов, предпочитают выступать отдельно и, как отмечает лидер Гирчи Ягохвичья, готовя оригинальную предвыборную кампанию.
Мы от грузинской мечты ждем много билбордов с улыбающимся в ореолах коцами. От оппозиции, к сожалению, не жду ничего нового. Будет также игра на эмоциях, а мы решили выявить новых людей по всей стране и с помощью платформы Zoom устроить с ними публичные собеседования, чтобы каждый мог в них участвовать и так знакомить общество с новыми гирчами.
Не иначе, как началом предвыборной кампании и привлечением пророссийского электората сочли грузинские наблюдатели сегодняшнее заявление лидера Альянса патриотов Ирмы Инашвили. Она впервые прокомментировала открытое письмо ее партии к российскому президенту Владимиру Путину. На ваш вопрос, поеду ли я в Москву и приму ли участие в разных форматах, отвечаю. Да, поеду, да, встречусь с депутатами и не только с ними. В случае готовности с той стороны, я также встречусь с политическими должностными лицами ради защиты интересов своей страны. Какой бы ориентации ни была партия, сотрудничать со всеми обещал в свой первый рабочий день новый глава ЦИК Георгий Каландаришвили. Он своими приоритетами назвал прозрачность работы ЦИК, информационную кампанию для избирателей и рост профессионализма и компетенции избирательных комиссий.
Несмотря на то, что со стороны определенных политических объединений не было соответствующей поддержки, я и об этом заявлю еще не раз, готов к сотрудничеству со всеми политическими партиями. Я подтверждаю свою доступность для обсуждения любого вопроса по выборам в любое время.
Новому главе ЦИК, избранному из-за отсутствия консенсуса всего на 6 месяцев, предстоит тяжелая и большая работа. Местные выборы будут проходить по новым правилам, в том числе комплектование избирательных комиссий, подсчета голосов, которые были предусмотрены соглашением Мишеля и должны максимально предотвратить использование административного ресурса, давление на избирателей и их подкупа, а также подтасовки итогов выборов. Тем не менее, НПО «Справедливые выборы», как и в других профильных НПО, считают, что выход грузинской мечты из соглашения Мишеля чреват негативными последствиями не только для предстоящих выборов, но и для дальнейшей демократической развития страны. А с избранием Каландаришвили на пост главы ЦИК, как сказано в заявлении, главнейшая проблема, стоявшая перед избирательной администрацией, которая связана с недостаточностью доверия, к выборам в местные органы самоуправления вновь не разрешена. Неизвестной остается также судьба проходного барьера на выборах. Планировалось его снижение с 4 до 3,2%, но после отказа власти от соглашения Мишеля неясно, согласится ли грузинская мечта на эти конституционные поправки, что снижает шанс успеха для маленьких партий. Зия Парисишвили, Эхо Кавказа, Тбилиси.
Второй день в Холгорском районе самопровозглашенной республики Южная Осетия бастуют работники ЖКХ, которым четвертый месяц не платят зарплату. Это первая забастовка рабочих постсоветской Южной Осетии. Подробности в материале Мурата Гукимухова.
Со вчерашнего дня в Ленингоре бастуют работники ЖКХ, они отказываются выходить на работу, пока им не выплатят заработную плату. Районные власти уговаривают бастующих вернуться к работе, обещают погасить долги в ближайшее время, но, говорит гражданская активистка Тамара Меркашвили, рабочие пока стоят на своем.
Всего в Ленингорском ЖКХ числится около 70 сотрудников, многие из них мертвые души. Тем обиднее задержки зарплаты для тех, кто реально работает в коммунальном хозяйстве. И за себя, и за тех, кто деньги получает ни за что. Это уже не первый случай. Работников не платили с Нового года, почти 3 месяца. Потом погасили задолженность за 3 месяца и снова перестали платить. Это небольшие зарплаты, за счет которых люди едва сводят концы с концами. Многие из них единственные, кто имеет работу в семье. Поэтому любые задержки очень чувствительны для них. Поэтому они пошли на такой отчаянный шаг.
Люди не верят, что средств нет. Они убеждены, что заработанные ими деньги присваивает начальство. До 2013 года устроиться на работу в ЖКХ считалось удачей. Стабильная и высокая по местным меркам зарплата, зимние и летние униформы за счет организации, комфортный график работы. Каждое утро во время развода, когда начальник раздавал задания бригадам, работники могли обратиться к руководителю, рассказать о каких-то своих проблемах, попросить помощь. Но в середине 2013 года ЖКХ возглавил новый человек. Как тогда говорили, родственник в ту пору президента Леонида Тибилова. Хорошая жизнь в коммунальном хозяйстве после этого назначения закончилась. Склады предприятий вскоре опустили, униформу больше не выдавали. Зарплату сократили, но количество штатных единиц увеличили. Местные не нашли другого объяснения этому, кроме как для расширения штатов мертвых душ. С тех пор работа в Ленингорском ЖКХ приглянулась семьям цхинвальских и местных чиновников, их друзьям, родственникам, особенно беременным женщинам. Каждый год из ленингорского коммунхоза несколько цхинвальских или местных матрон уходят в декретный отпуск. В прошлом году разразился скандал, когда выяснилось, что дамы уходят в декрет одновременно из 2 и более организаций. Так получается больше денег. Но и это еще не все. В последние годы в расходной части коммунальной службы обнаружилось невероятное количество неформальных статей расходов. Оплачивать в ресторанах банкеты, дни рождения, теплые встречи цхинвальских и ленингорских чиновников. Однажды в ленингорском ресторане «Старая крепость» накрыли стол человек на 40, а в поселке силовики перекрыли дороги. Как оказалось, день рождения крестницы президента. На торжество ждали самого, но Анатолий Ильич в тот день не приехал. ЖКХ превратился в рог изобилия для избранных. За счет организации можно заправлять автомобиль, обустроить приусадебный участок, отремонтировать дом, даже провести генеральную уборку в доме. Правда, некоторые работники коммунхоза отказываются драить полы в чужом доме, но в основном люди соглашаются, потому что боятся потерять работу. Даже с учетом этой, с позволения сказать, благотворительности, организация могла бы вовремя выплачивать зарплату работягам без задержек. Но, увы, говорит Тамара Меркашвили, вряд ли это полный список достижений местных коммунальщиков.
В прошлом году был уволен начальник ЖКХ Василий Хугаев. Он примерно 1,5 года руководил. Как мне рассказывал глава района, его уволили за то, что не мог предоставить отчетные документы на 21 миллион рублей. Обычно у нас списывают большие суммы на ремонт дорог, снегоуборочные работы. Но, по словам главы района, он не мог предоставить даже фальшивые документы за 21 миллион рублей. А в целом к нему вопросы у проверяющих органов на 80 миллионов рублей.
О справедливости ради необходимо отметить, что не при Василии Хугаеве эта практика началась и вряд ли на нем закончится, говорит Тамара Меркашвили.
Когда глава района Филипп Хачиров уходил в отставку в конце года 18-го по собственному желанию, президент Бибилов поблагодарил его за строительство спорткомплекса в Цинагаре и летний лагерь в Ленингоре. А через полгода после этого премьер Эрик Фухаев, когда был в Цинагаре, захотел посмотреть новый спорткомплекс и не нашел его, потому что его никто не строил. Деньги просто покушали. Впрочем, как и летний лагерь в селении Садзегур. Правительство снова выделило деньги и с второго попытки построили новый спорткомплекс. А таких историй масса. За все это время никого к ответственности не привлекли. Даже не всех увольняют. А если увольняют, это больше похоже это на смена караула у кормушки.
Тамара говорит об этом, чтобы показать, на что властям не жалко денег. На что они тратят российскую помощь. Какие расходы считают приоритетными. Вот, например, на разгулы в кабаках в казне деньги есть. А на то, чтобы снарядить 2 пассажирских рейса в неделю вместо 1 по рейсу Цхинвал-Ленингор, в казне денег нет. Теперь мы наблюдаем продолжение этой удивительной истории про приоритеты. Как выясняется, у ЖКХ, удовлетворяющего гастрономические, эстетические, какие угодно потребности чиновников, не остается денег, чтобы рассчитаться с людьми за уборку улиц. Мурат Гукимухов специально для «Эхо Кавказа».
Голоса.
В Абхазии вслед за Россией выросла цена на бензин. Потребители говорят, что подорожали и другие товары. Жители Сухуми рассказали Анаит Гагарян о своих переживаниях, связанных с этим подорожанием.
Заметили ли вы рост цен? Если да, то на что выросли цены и на сколько?
Цены выросли на все. Начиная от морковки, заканчивая лекарствами. Бензин в последнее время вообще нас всех шокирует. Стоил месяц назад 43 рубля, на вчерашнее утро было 53-50, и это еще не конец. Цены выросли на все, но при этом зарплаты, пенсии, пособия детям, многодетным инвалидам ничего не повышается. Жить стало гораздо сложнее. Меня зовут Илона.
Должно заботиться о народе. Здесь на что-то повышаете, и на это есть основания. Вы должны параллельно делать так, чтобы не ущемлять права простых граждан, повышать зарплату, пенсию. Инвалиды войны, при всем том, что они говорят, что туристов миллион и так далее, в бюджет идут деньги. Сегодня где наша пенсия инвалидная, которая месяц мы с опозданием получаем? Остальные пенсии не повышаются, зарплаты не повышаются. Наша ассоциация полностью расформирована. Почему? Мы ветераны, инвалиды войны, без работы остались. Все цены взвинтились почти в 2 раза. Бензин подорожал. За счет вот этих повышений у меня такое ощущение, что живут какие-то чиновники. Прожиточный минимум ниже низшего уровня. Ассоциация женщин-инвалидов войны, участниц боевых действий, председатель Лариса Тарба.
День мне в среднем, я живу одна, хватало 500 рублей. А теперь мне до 1000 вот так вот с натяжкой в день надо. Это, конечно, очень сильно бьет по карману. Видимо, сказался рост цен на бензин. Такси 150 рублей. С учетом пандемии хотелось не пользоваться общественным транспортом. Но 100 рублей было. 150 я уже подумаю. Междугородний транспорт. Форчал поехать 200 рублей в один конец. Плюс 150 рублей такси мне добраться до дома от конечной остановки автобуса. В Кварчели общественный транспорт практически не функционирует. Поехать в Кварчели и приехать 700 рублей. А я бюджетный товарищ. Словом, растет все, кроме зарплаты. Меня зовут Ирма Цулуки.
В основном я заметил рост цен на строительные материалы. Газа 2-3 подорожал. Металл. На ту же отметку выросли цены на древесину. Один мой знакомый хотел дома построить беседку. У него было 200 тысяч рублей, но он отправился в магазин для того, чтобы приобрести все необходимые материалы. И оказалось, что ему не хватает еще 100 тысяч. И вот в течение года он собрал долгожданные 300 тысяч, взял их, пришел в магазин. В июне месяце оказалось, что ему уже не хватает 450. А в себя нардешес.
Конечно же, рост цен невозможно было не заметить, особенно на топливо, которое очень резко и очень сильно подорожало. Соответственно, оттуда уже дорожают все остальные продукты. Например, подсолнечное масло очень сильно подорожало. 185 рублей, где оно стоило 85 рублей. Меня зовут Диана.
В первую очередь я заметил рост цен на топливо. Я заправляюсь 95-м, и за месяц цена поднялась около 10 рублей. Это, конечно, ощутимо. И я думаю, что после этого, соответственно, поднимется и на все остальное тоже цена. Может быть, они это делают почти потому, что закупочная цена поднялась, я не знаю. Гумджан Вартан, город Сухум.
С января месяца мы занялись гастрономией. Больше всего товар вырос, особенно последние 2 месяца, на подсолнечное масло, на сахар. Гречка повысилась, на все товары почти поднялись. На молочные, на хлебобулочные ничего не поднялись. А так на овощи поднялись. Особенно бурак, 150 рублей килограмм. Картошка стоит 58 рублей уже. Рима Хашба.
Анаит Гагарян, Абхазия, Сухум, специально для «Эхо Кавказа».
Сухумский обезьяний питомник, которому почти 100 лет, в 90-е годы после грузино-абхазской войны многие предлагали закрыть. Но он выжил, а сейчас даже пополняется новыми видами приматов. О новоселах и многом другом наш постоянный сухумский автор Виталий Шаря побеседовал с директором научно-исследовательского института, при котором и действует питомник, Зурабом Меквабе.
В течение последнего месяца сухумский питомник обезьян, функционирующий при НИИ ПИТ Академии наук Абхазии, чуть было не потерял 5 обезьян, но потом пополнился 7, причем новых видов. О пропаже, которая, к счастью, оказалась временной, директор НИИ ПИТ, научно-исследовательский институт экспериментальной патологии и терапии Зураб Меквабе, рассказал сегодня «Эхо Кавказа» так.
Во время этого урагана на ветку упали 3 огромных дерева, образовали щели, в которые 5 обезьян, зеленых марточек убежали, но нам удалось их всех поймать. Ну, обычно обезьяны, они далеко ведь не ходят. Ну, редко уходят далеко, а так они по окраинам питомника.
Но эти зеленые мартышки оставались на территории питомника, да? Вспомнилось, что в недавние годы была все же пара случаев, когда обезьяны выбирались прогуляться в город, и интернет-пользователи выкладывали фото и видео с ними в соцсетях. А для водворения приматов на место постоянного обитания к беглецам отправлялись снайперы со снотворным. Чаще тут присутствовал, как говорит Зураб Ясонович, человеческий фактор. Однажды пришлось уволить работницу по уходу за животными, забывшую запереть клетку. После урагана, повторимся, беглянок, как и в предыдущих случаях, вернули. А на днях в сухумском обезьяньем питомнике появилось пополнение. К 600 живущих там сейчас приматов добавились не просто новорожденные обезьянки, а их новые виды. 3 лемура, ареал их обитания в природе, Мадагаскар, 3 белоухие грунки и 1 самец саймири, оба вида обезьянки из Южной Америки, прибыли в питомник транзитом из России. Чувствуют они себя хорошо. В ближайшее время к ним добавятся еще 3 саймири. У нас не так много видов обезьян, но пару лет назад добавились еще 2 капуцина. В первую очередь это нужно для привлечения туристов. Надеюсь, что дальше они будут размножаться. Тогда и для других целей научно-исследовательских, говорит Меквабе. Былые годы в сухумском обезьяньем питомнике, который был построен почти век назад, в далеком 1927 году, по инициативе группы советских ученых во главе с Николаем Семашко, были и шимпанзе, горилла, но сейчас планов по приобретению их в Сухуме нет.
Это высшие обезьяны, они очень в уходе щепетильны. И, во-первых, ход за ними, вот в ведущих зоопарках мира, в день доходит до нескольких тысяч долларов. Ход за одной обезьяной. Это строительство специальных вольеров, причем очень больших, специальное питание. Это для нас слишком дорого.
Питаются новоселы питомника фруктами, овощами, курятиной, яйцами и приготовленными по специальной методике в питомнике комбикормом. В связи с их миниатюрностью помещены они в вольеры с сеткой-рабицей с мелкими ячейками. Да и все вольеры приходится в последние годы отгораживать от посетителей тонкой сеткой. Есть слишком любопытные люди, которые суют в вольер руку с сотовым телефоном, а обезьянам тоже нравятся телефоны, и они их иногда могут выхватить, говорит Меквабе. По его словам, в нынешнем туристическом сезоне посетителей в питомнике, конечно, больше, чем в прошлом году, когда их там побывало около 10 тысяч, но максимум их был в 2015-2016 году. Существует проблема с автодорогой, ведущей к питомнику. Большая ее часть пришла в негодность и требует капитального ремонта. Есть оползневые участки. Тот же самый ураган месяц назад вырвал там с корнями огромное дерево на обочине, а вместе с ними унес и немалый участок дороги. Из-за проблем с проездом некоторые туристические компании отказываются доставлять туда своих клиентов. По смете на ремонт дороги к питомнику нужно около 6-8 миллионов рублей. Каменная лестница для пешеходов, по которой они могут подняться в гости к обезьянам прямо от железнодорожной платформы «Гума» несколько лет назад была качественно отремонтирована и находится в хорошем состоянии, но по ней подниматься довольно далеко и утомительно. Большинство же российских туристов сейчас приезжает на своих машинах, а также на микроавтобусах. Виталий Шаря специально для «Эхо Кавказа» из Сухума.
В эфире радио «Эхо Кавказа». Вы слушаете ежедневную информационно-аналитическую программу. В Тбилиси 21.30, в Сухуми и Схинвали половина девятого вечера. Время регионального выпуска. Новостей в студии моя коллега Кэти Бочаришвили.
Премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили заявил о безальтернативности мирного сосуществования грузин, абхазов и осетин. По словам главы правительства, для этого Грузии необходимо развитие и процветание. Однако, по его словам, в условиях искусственно созданного политического кризиса в Грузии трудно кого-либо убедить в перспективности жизни с единой Грузией. Об этом пишет общественный вещатель. Главное – добиться политической стабильности в Грузии. Только после этого она станет привлекательной и безальтернативной для наших абхазских и осетинских братьев. Мы хорошо помним, было время, когда еще в советское время Абхазию и Сухуми называли Черноморской ривьерой. Почему мы не можем рассматривать перспективу того, что может возникнуть такая же реальность с реальной разработкой, с реальными проектами? Все в наших руках, заявил премьер-министр в своем выступлении на презентации 10-летнего плана развития аппарата госминистра по вопросам примирения и гражданского равноправия. По итогам неформальной коммуникации с абхазским обществом накопились примеры успешного сотрудничества, заявила госминистр Грузии по вопросам примирения и гражданского равноправия Тея Ахвледиани. Сегодня она подвела итоги одного года деятельности на посту госминистра и рассказала о планах ведомства на ближайшие 10 лет. С целью развития торговых и экономических связей начал работу Фонд мира для лучшего будущего. Началось финансирование грузино-абхазских и грузино-осетинских бизнес-проектов. Уже осуществляется 11 проектов. В Абхазии начато до 100 проектов, направленных на восстановление доверия, заявила Ахвледиани. Она отметила, что поэтапно было восстановлено передвижение граждан через Ингурский мост, которым ежедневно пользуются до 1000 человек. Ахвледиани добавила, что правительство Грузии и международные организации оказались жителям Абхазии в рамках борьбы с коронавирусом помощь объемом в 4 миллиона лари. К сожалению, несмотря на многократные попытки, оказать подобную помощь оказалось невозможно в Схинвальском регионе из-за позиции оккупационного режима, сказала Ахвледиани. На фоне роста смертности от COVID-19 вакцинация в Абхазии все еще приостановлена. Власти самопровозглашенной республики заявляют, что переговоры с Москвой о поставке второй партии вакцины продолжаются. В связи с публикациями в СМИ касательно поставки в Абхазию партии вакцины от COVID-19 в количестве 5000 доз, сообщаем, что переговоры с Российской Федерацией о новых поставках вакцины все еще продолжаются. На данном этапе считаем преждевременным делать прогнозы и строить предположения на эту тему, сказано в заявлении абхазского Минздрава. В ведомстве говорят, что проинформируют население после того, как появится официальное подтверждение со стороны Российской Федерации. Армения и Грузия рассматривают возможность запуска скоростного поезда, курсирующего между Ереваном и Тбилиси, время в пути которого составило бы 3 часа. Об этом в Министерстве экономики Армении сообщили по итогам встречи главы ведомства Ваана Керабяна с министром экономики и устойчивого развития Грузии Натей Турнава в Тбилиси.
Спасибо. Региональный выпуск, региональные новости, простите, нам рассказала моя коллега Кэти Бочаришвили.
Эхо Кавказа.
Репортажи, экспертные оценки.
Социальные и культурные новости.
Из Тбилиси, Сухуми, Схинвали.
Наш адрес в интернете echokavkaza.com. Эхо Кавказа.
В эфире радио «Эхо Кавказа». У микрофона Вадим Дубнов. Продолжаем нашу информационно-аналитическую программу. Грузия вошла в пятерку лидеров по количеству заболевших коронавирусом на 100 тысяч населения. Сегодня зарегистрировано около 5 тысяч новых случаев, однако власти пока ограничиваются устными призывами к соблюдению мер предосторожности. Впрочем, некоторые специалисты призывают власти к срочным ограничениям. Ираклий Арагвелидзе следит за тревожной динамикой и еще более тревожными перспективами.
Так же, как и прошлой осенью, постепенно растет ежедневная заболеваемость с 1 до 5 тысяч случаев. За последние сутки коронавирусом заразились 4827 человек, 34 скончались. Впрочем, в сей раз Координационный совет при правительстве пока не настроен хоть как-то ограничивать перемещение людей, довольствуясь лишь устными предупреждениями. Заместитель министра здравоохранения Тамара Габуния подтвердила после заседания, что, несмотря на очередной антирекорд, пока серьезных ужесточений не планируется.
Самое важное – это соблюдать рекомендации по ношению масок в публичных местах. Какой смысл накладывать санкции, если сами люди не будут их соблюдать? Тогда получается, что и санкции – простая формальность.
Говорит Тамара Габуния. Иной позиции придерживается аллерголог и иммунолог Бедзина Кулумбегов.
Повсеместное ношение медицинских масок, запрет на поездки в ночное время, рестораны только на открытом воздухе, ограничения для групп более 5 человек, открытие центров массовой вакцинации. Эти ограничения все равно придется вводить, и если это не сделать в ближайшее время, будет слишком поздно.
Предостерег специалист. Между тем, страна близка к дефициту свободных коек. Остается не более 600 мест. По словам Ивана Чхаидзе, главы группы технических советников по иммунизации, при сохранении текущих темпов инфицирования их может хватить не более чем на неделю.
В отличие от осени, когда был распространен британский штамм, сейчас мы имеем дело с вариантом Дельта, который характеризуется более тяжелым ходом заболевания и, как следствие, более массовой госпитализации. Нагрузка на медицинский сектор выросла в разы, и возможности системы не безграничны.
Согласно прогнозам специалистов, через пару недель, возможно, наступит пик, а до тех пор главные эпидемиологи снова настоятельно призывают граждан не откладывать визита в центры иммунизации. Последние данные статистики свидетельствуют, что 99,7% скончавшихся от осложнений коронавирусом не были привиты ни разу. Вместе с тем, количество противников вакцинации в Грузии по-прежнему остается значительным. Согласно последним данным соцопроса Международного республиканского института США, таких в стране насчитывается 45%. Это на 6% превышает данные аналогичного апрельского опроса. Сегодня глава Центра контроля над заболеваемостью Амирангам Крылидзе привел весьма показательный факт скрытого противодействия вакцинации. Дело в том, что регистрация на прививки происходит посредством специального сайта. Из вчерашних 19 тысяч на вакцинацию Pfizer не явились 3 тысячи человек, что, по словам эпидемиолога, содержит все признаки саботажа. Дело в том, что в последнее время определенные группы антипрививочников посредством соцсетей призывают именно к такому методу противодействию прививкам. Если информация подтвердится, получается, что саботажники оставили без вакцин 3 тысячи нуждающихся. Компетентные органы ведут расследование по этому вопросу. Из Тбилиси Иракли Урагвелидзе. Специально для «Эхо Кавказа».
Жизнь никогда не будет прежней из-за коронавируса.
Мы с каждым днем теряем близких. Сначала отвезли тещу брата и ее сына в госпиталь с коронавирусной инфекцией, где они оба скончались.
Заметно по знакомым, по родственникам, по соседям удар нанесен. Потому что они сидят без денег, нет поступления, нет никаких инвестиций, нет туристов.
Очень странно представить, что весь мир будет на какой-то паузе. А с другой стороны, настолько все потеряло вдруг смысл, кроме вот человеческой жизни.
Как дальше будет вести себя COVID-19?
К сожалению, пока никто ничего не знает об этом, только догадки.
Но врачи знают наверняка, что защитит. Социальная дистанция, маски, частая дезинфекция рук.
Самоизоляция очень важная. К сожалению, некоторые не соблюдают. И они, конечно, риск в первую очередь для своих родных представляют.
Это вопрос сознательности людей. Есть люди, которые совершенно не верят в угрозу коронавируса, считают ее надуманной, фейковой. Мне кажется, просто от плохой информированности все проистекает. Должны быть единые принципы. Если нельзя приходить в театр, то почему тогда можно прийти на свадьбу, на какое-то другое массовое мероприятие?
Достоверные новости о коронавирусе на «Эхе Кавказа».
В Грузии обсуждают открытое письмо лидера Альянса патриотов Ирмы Инашвили президенту России Владимиру Путину. Министерство культуры обещает обеспечить безопасность Золотого фонда страны, оппозиция в это не верит. Гражданка Германии, навещавшая в Абхазии умирающего отца, не может вернуться домой. О чем еще пишут и что читают в Грузии, подготовил обзор прессы Серго Бригвадзе.
Заявление Ирмы Инашвили озвучивает пророссийские интересы грузинской мечты, считает член Европейской Грузии Георгий Нуниашвили. Политик комментирует письмо, направленное грузинским альянсом патриотов президенту Российской Федерации Владимиру Путину.
Любое сотрудничество с НАТО, каждое военное учение для нас значит больше безопасности. К сожалению, Ирма Инашвили против этого. Но мы не должны забывать, чей она сателлит. С помощью нее на самом деле говорит грузинская мечта. Тут же напомню, что Ирма Инашвили в этом письме обращается к президенту России, а не к правительству Грузии, и просит протянуть руку помощи и начать диалог. Это коллаборационистская позиция.
Цитирует Нуниашвили сайт журнала «Табула». В открытом письме президенту России Владимиру Путину лидеры Альянса патриотов написали:
«Несмотря на наши многочисленные публичные призывы к действенным шагам, власти Грузии создают иллюзию желания урегулирования отношений с Россией. В реальности же пытаются на корню зарубить любые попытки урегулирования двусторонних отношений и набрать очередные очки перед западными партнерами».
Пророссийские силы надеются на возобновление сотрудничества в рамках Государственной Думы, Совета Федерации и администрации президента Российской Федерации. Минкультуры до 5 августа сообщит о том, где временно будут размещены экспонаты Художественного музея Грузии. Так, министр Триац Лукьяни постаралась успокоить недовольную проходящими в музее процессами общественность. Ранее в ведомстве сообщали, что планируют реставрацию здания музея, из-за чего им необходимо вывести экспонаты. Однако часть критически настроенных граждан посчитала, что таким образом бывший председатель правящей партии грузинской мечты Бедина Иванишвили пытается присвоить Золотой фонд, хранящийся в музее.
«Мы должны временно перевести экспонаты из этого памятника культурного наследия, который находится в плачевном состоянии, в защищенное место до тех пор, пока не восстановим его. После восстановления памятника, здания, экспонаты вернутся в этот же музей. Их не будут увозить далеко, особенно Золотой фонд. Некоторые экспонаты просто не выдержат дальних перевозок. Временные хранилища будут созданы в двух пространствах, находящихся вблизи от музея»,
сказала сегодня на брифинге Теец Лукьяни, пытавшись успокоить недовольных. Представители же оппозиции требуют прозрачности всех действий, пишет информационное интернет-агентство «Грузия Онлайн». Среди них и лидер партии «Закон и справедливость» Таку Чарквиани.
«Этот российский олигарх Бедина Иванишвили хочет с лица земли стереть национальное достояние. Поэтому мы считаем, что надо создать группу, укомплектованную проверенными профессионалами, которые годами охраняли каждый памятник и каждую деталь, существующую в Золотом фонде. Мы должны быть информированы, куда он направляется, как решается вопрос безопасности, условий хранения. Иначе мы уверены, что укравшая микрофон министр культуры также чудно сможет выкрасть и золотой фонд».
Чарквиани призывает депутатов вызвать министра культуры Теюцу Лукьяни на парламентские слушания по этому вопросу. Гражданка Германии, навещавшая в Абхазии умирающего отца, не может вернуться домой, пишет портал «Сова». Историю Алены Негрич рассказала газета «Берлинер Цейтунг».
Алена Негрич чувствует себя как в кошмарном сне. Уже больше недели 47-летняя учительница из Германии застряла в Абхазии, регионе на Южном Кавказе, отделившемся от Грузии. Негрич срочно приехала туда, чтобы навестить умирающего отца. Она пересекла границу из соседней России, одной из немногих стран, признавших Абхазию как суверенное государство. Но теперь Россия не позволяет ей вернуться.
Пишет издание. Документы у Негрич в порядке, сказано в статье. Есть действующая российская виза, с которой она не раз находилась на территории, не подконтрольной официальному Тбилиси. Однако в этот раз из-за ковид-регуляций, введенных Москвой в отношении иностранных граждан, девушке не позволяют пересечь так называемую границу, пишет Сова. Серго Брегвадзе, Эхо Кавказа, Тбилиси.
Картинки с выставки.
В Центральном выставочном зале Союза художников Абхазии открылась экспозиция работ, написанных в период пандемии. Когда нет культурных мероприятий в Сухуми, выставка стала редко отдушной для посетителей. Елена Заводская об искусстве периода пандемии.
Культурная жизнь в Абхазии остановилась после распоряжения президента Аслана Бжания об ужесточении антиковидных мер и по приказу министра культуры Гудиса Агарба. Под запрет попали все учреждения культуры – театры, музеи, библиотеки, концертные и выставочные залы. Однако жизнь в культурной пустоте на фоне столпотворения на пляжах и на Сухумской набережной многим кажется логичной. Руководители организации ищут возможность совместить безопасность с культурными событиями. Такую попытку, по словам председателя Союза художников Абхазии Виталия Джиния, сделал Центральный выставочный зал.
Понятно, что сейчас все запрещено, выставки официальные. У нас зал пустует, люди отдыхающие заходят, просят смотреть. Они просто сделали выставку, не афишируя, не пропагандируя. Могут заходить 5 человек, не больше, в масках. Смотрят выставку абхазских художников. И нам, работникам, которые здесь работают, то ли в пустой зал здесь сидеть, это неинтересно никому. И нам приятно. И те, кто заходит, им приятно.
По словам директора Центрального выставочного зала Эльвиры Арсалия, запретить все мероприятия в эпоху ковида можно, но творческий процесс у абхазских художников и в пандемию не остановился.
У нас было очень много интересных проектов, рассчитанные на июль, август, сентябрь этого года. И, к сожалению, в связи со сложившейся ситуацией, мы все понимаем, мы эти проекты отменили, а потому что они связаны с тем, что включение большого количества людей, это открытие, это культурно-образовательные программы, дискуссии и так далее, которые проходили бы в рамках выставок. Потом мы вот подумали с коллегами-художниками, ведь мы не знаем, когда закончится эта волна пандемии. Да? У художников есть свой творческий процесс, он идет, они работают, многие в своих мастерских. Суть этой идеи в том, чтобы поддержать художников. Мы специально избегаем названия выставка. Да? То есть это открытая экспозиция работ абхазских художников, которые сделаны в период пандемии. Все эти работы – это пандемия, изоляция 2021.
Посетителей в Сухумском центральном выставочном зале никогда не бывает много. От 3 до 5 человек – это привычная картина и без ковида. Эльвира Арсалия говорит, что посетители приходят сознательные. Никто не отказывается надеть маску. Если у человека нет своей, зал даст средства защиты.
Нам показалось, что это пространство можно сделать безопасным. Вы видите, здесь в зале несколько человек одновременно бывают. Все в масках. Вчера были посетители, немного, но были. И все относится с пониманием. У нас не было человека, который сказал, я зайду без маски. То есть, если у него нет, мы ему предоставляем. И еще другой момент. Мы не делаем акцент на этом, но эти работы доступны к приобретению. Их могут приобрести коллекционеры, любители, ценители искусства и так далее. Потому что на сегодняшний день они лишены этой возможности. Нет выставок, нет каких-то проектов, где обычно это представляется и можно увидеть, купить и так далее.
Особенности творчества абхазских художников в эпоху пандемии Эльвира Арсалия показывает на примерах конкретных работ.
Здесь есть интересное наблюдение, что случилось в период пандемии. Вот Виталия Кацва мы знаем как прекрасного театрального художника и как человека, который все-таки очень увлечен пейзажным жанром, да. И как раз вот именно в пандемию у него идет очень резкий поворот в творчестве. У него такие вот очень, вы видите, верхний, это психоделический натюрморт. Это такая отсылка к Моранде. Интересные и непривычные для него работы. Есть художники, которые остаются верны, вот как Александр Байджан, своим привычным сюжетом. Это тоже интересно, потому что художник сохраняет свой мир, хрупкий, который вокруг него. Мы видим очень интересные работы, представленные вот Русланом Гамбле, три новые работы и очень непривычная Брехаловка. В этом году мы планировали также сделать второй год выставку «Сухум. Праздник, который всегда с тобой». Она стала очень такой востребованной культурно-просветительским проектом, но мы от нее отказались пока не будет спада и какой-то другой возможности. Но некоторые работы, которые могли быть частью этой выставки, вот они здесь представлены, и одна из них Руслана работа.
Экспозиция будет работать до первого осеннего дня, а потом закроется до тех пор, пока не наступят лучшие времена, потому что иные проекты выставочного зала связаны с участием большого числа людей. Специально для «Эхо Кавказа» Елена Заводская из Сухума.
В Токио сегодня 12-й день, может быть, самой странной Олимпиады во всей олимпийской истории. Ее промежуточные итоги и перспективы мы обсудим с моим коллегой, можно сказать, профессиональным болельщиком Давидом Какабадзе. Дато, добрый вечер.
Добрый вечер, Вадим.
Дато, уже признано выступление сборной Грузии самым успешным за всю историю независимости. Это предполагаемый успех? То есть планировались вот эти лишние, скажем так, медали? Или это, в общем, какое-то приятное стечение обстоятельств?
Я бы сказал, это приятная неожиданность, скорее всего. Хотя результат мог бы быть и получше, потому что там 4 серебряные медали у грузинских спортсменов, как ты знаешь. И из этих 4 вполне можно было ожидать еще 2 победы. Значит, из 4 медалей серебряных, эти серебряные медали могли превратиться в золотые. И тогда результат был бы еще более впечатляющим. Но я думаю, что завтра у грузинской делегации будет еще одна медаль. Надеюсь, что эта медаль будет золотой, так как на помост тяжелоатлетического зала выйдет Лашат Алахадзе, самый, как принято говорить, самый сильный человек планеты. И все надеются, и эксперты думают, что у него конкурентов не будет. И вот тогда грузинская делегация войдет в число первой двадцатки в неофициальном зачете, значит, вот по этим по количеству медалей.
Это тот случай, когда аппетит приходит во время еды, если я правильно понял твой рассказ про серебряные медали, которые не стали золотыми, но они, то, что они стали серебряными, тоже было приятной неожиданностью.
Безусловно.
Я имею в виду сейчас даже, может быть, не количество медалей, а как бы так вот более экстенсивный подход, да? Количество разных видов спорта, в которых грузинские олимпийцы могли бы себя как-то проявить. Пока все-таки более-менее традиционный набор, да? Это штанга, это тяжелая атлетика,
это
борцовские единоборства. Что-то другое еще в Грузии может, в ближайшее время выстрелить? Если не на этой Олимпиаде, то хотя бы... Есть какие-то намеки вот на это... расширение?
Ну, мы все с нетерпением ждем момента, когда грузинская делегация, Грузия будет представлена на Олимпийских играх в одном из игровых видов спорта. Вот, например, я думаю, что реальные шансы на это, на следующие Олимпиады через 3 года в Париже, будут у регбистов и, может быть, даже у баскетболистов, потому что сейчас и та, и другая национальные сборные явно переживают смену поколений, и я думаю, что вот эти молодые ребята, которые наберутся опыта за эти 3 года, они смогут посоревноваться за право участия в финальном турнире Олимпиады в Париже. Так что вот этого все с нетерпением ждут, потому что игровые виды, как ты знаешь, они очень популярны в Грузии, особенно футбол. А в футболе, к сожалению, мы не можем сказать того же, что вот мы говорим про регби и про баскетбол. Но вот эти 2 вида, я думаю, вполне реально могут, так сказать, претендовать на то, чтобы быть представлены на следующих Олимпийских играх.
Но это, может, даже не вопрос, а такое двусмысленное, может быть, не без едкости замечание, но наблюдая за тем футболом, который происходит на Олимпиаде, особенно после чемпионата Европы, я уточнил бы, а почему бы на этом фоне грузинским футболистам себя не показать? Потому что фон-то, в общем, достаточно удручающий. Почему так?
Да, я бы даже сказал, что женские команды выглядят более впечатляюще, чем мужские на этой Олимпиаде. Да, совершенно верно.
А это какая-то объективная вещь? Или это такой вот это такой ход развития олимпийского футбола, вот, который идет почему-то в обратном направлении, скажем, баскетболу, да, просто как-то хереет игра. А, вот, а, или просто вот так вот сложилось, что вот именно на этом чемпионате так все странно, на этой Олимпиаде так странно?
Нет, я думаю, что это тенденция. Это олимпийский футбол, он же всегда он гораздо слабее, чем футбол, который показывают на чемпионатах мира, Европы или на чемпионатах там, Америки, скажем, Копа Америки.
Да, но в этот раз все вообще как-то трагически выглядит.
Да. В этот раз все гораздо хуже, чем обычно. Совершенно верно. И я думаю, что интерес к олимпийскому футболу тоже не особо велик. Там действуют ограничения. Ну, как ты знаешь, ФИФА против того, чтобы на Олимпиадах выступали футболисты в лучших составах. Там, значит, до 23 лет ограничение вот возрастное. Потом несколько игроков могут принимать участие в каждой команде. Но все это, так сказать, притянуто за уши, мне кажется. И у самих футболистов особого энтузиазма я не наблюдаю. Я думаю, что у них тоже... Во-первых, сезон тоже очень длинный. Все устали от этого, от этой пандемии. Как-то неохотно они выходят на поле, я думаю. И у меня такое впечатление, вот сегодня тоже смотрел за игрой Мексика-Бразилия, да, у них тоже вот они как бы доигрывали все, да, как бы нехотя, как бы, вот, все были уставшие какие-то, и, ну, даже смотреть неохота.
Зато я уже сказал в подводке, что это одна из самых странных Олимпиад в истории, и вообще одна из самых странных Олимпиад, которую, по крайней мере, я видел. А вот какие у тебя ощущения от этого? Я немножко предварю. Вот вчера, например, видел соревнования легкоатлеток, это легкоатлетов, да, во время ливня. Вот меня поразила какая-то отстраненность организаторов от соревнований. Да, вот такого на Олимпиадах никогда не было. Олимпиада — это такая самопрезентация страны, самопрезентация оргкомитета. А здесь этого не было. Здесь как будто бы какая-то отчужденность. Откуда это? Откуда все эти страны? Какие у тебя ощущения?
У меня ощущения такие, что очень негативную роль играет факт, что нет зрителей, что все соревнования проходят, практически все соревнования проходят без участия зрителей. А для кого в итоге это все? Спорт для зрителей, спорт без зрителей, он теряет как бы смысл. Ну, конечно, зрители есть у экранов телевизоров во всем мире, миллионами, понятно, но когда нет присутствия, когда спортсмен не чувствует вот этого глаза живого, так сказать, наблюдающего, это, я думаю, очень сильно действует и на психологическое состояние спортсменов самих, и на организаторов, и на телезрителей даже. Как совершенно по-другому смотришь эти соревнования, когда нет атмосферы, нет возгласов, нет каких-то песен, там, я не знаю, или то скандирование и так далее.
А я задам тебе очень неполиткорректный, может быть, вопрос. Вот то, что результаты довольно неожиданные. Ну вот меня, например, поразило олимпийское золото японской сборной по шпаге, да, ну где были японцы еще там несколько лет назад. И очень много таких результатов, да, вот в легкой атлетике много. Очень странные результаты. Вот скажи, это хорошо или...
У них было несколько неожиданных результатов.
Это хорошо или нет? Это вот давний спор о том, что нужно расширять географию успехов, или география успехов, в общем, как бы не всегда отражает реальное состояние дел?
Нет, я думаю, что это неплохо. Я думаю, что, вот, например, мы все привыкли, что в плавании американцы всегда доминировали очень сильно. На этой Олимпиаде это уже не так. Очень много медалей завоевали спортсмены из других стран. И я думаю, что расширение географии всегда хорошо. Всегда хорошо, появляются новые имена, новые страны, которые могут претендовать на высокие места. Так что я думаю, это способствует развитию спорта. Это абсолютно неплохо.
Но при этом результаты-то не бог весь какие. В том же самом прыжке в высоту выиграли два вроде бы не из прыжковых спортсмена, не из прыжковых стран, с весьма неубедительным результатом. Это как?
Да, ну это тоже такой был интересный случай, вот когда итальянец и спортсмен из Катара поделили золото. Когда их спросил судья, хотят ли они продолжить соревнования или готовы разделить. Ну, я не знаю, как бы я поступил, но, наверное, понятно их решение, не рисковать.
Ну, это как суперигра в «Что, где, когда». Вот, суперигра, да.
Да.
Да то, последний у меня вопрос. В Грузии смотрят Олимпиаду так же увлеченно, как всегда, или все-таки вот эти странности, о которых мы говорили, тоже отразились на стороне болельщиков?
Нет, у меня впечатление такое, что смотрят с большим интересом, особенно те виды спорта, в которых участвуют грузинские спортсмены, вот именно те, которые ты упомянул, вот тяжелую атлетику, там дзюдо, вольную борьбу и классическую борьбу, вот эти виды, они смотрятся большим количеством, конечно, любителей спорта, ну и другие виды тоже, где грузинских спортсменов нет, они тоже пользуются интересом.
Спасибо. Так что... Спасибо, Дато. Пожелаем еще приятных неожиданностей. У нас на связи в прямом эфире был Давид Кокабадзе. В эфире радио «Эхо Кавказа». Вы слушали ежедневную информационно-аналитическую программу. Мы вещаем в рамках корпорации «Радио Свобода», «Свободная Европа». Вел программу Вадим Дубнов. Всего доброго. До завтра.